Давайте сделаем повторение. Мы говорили о том, насколько важно поклонение, что мы сотворены для поклонения. Но из-за того, что было грехопадение, мы поклоняемся чему-то другому вместо Бога. Мы также рассматривали сердце, что это очень важно. И чтобы по-настоящему помогать людям, мы должны обращаться к вопросам сердца. Может быть, какие-то вопросы или нужны пояснения, прежде чем мы двинемся дальше? Давайте тогда продолжим. Хорошо. Давайте в Библии откроем послание Иакова. Нам нужно обсудить еще один элемент антропологии. Из книги «Послание Иакова» рассмотрим два текста. Первое — это Иакова, 1 глава, с 13 по 16 стихи. Мы будем говорить о значении желания. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Первое, что мы видим, очень похоже на учение Иисуса, что проблема на самом деле находится внутри, а не снаружи.
Now, the Pharisees that Jesus was speaking to,
фарисеи, с которыми говорил Иисус,
were emphasizing external rules and rituals.
Они особенно подчеркивали какие-то внешние правила и церемонии.
But in this context, James is addressing people that are attempting to blame God for their problems.
В этом тексте Иаков обращается к людям, которые перекладывают вину на Бога за свои проблемы.
They're saying it's God's fault.
Они говорят: это Бог виноват.
And James says, in verse 13, when one says, or let no one say when he is tempted, I'm being tempted by God.
В 13 стихе написано: в искушении никто не говори: Бог меня искушает.
Because God cannot be tempted.
Потому что Бог не искушается злом.
God is so righteous, so pure.
Бог настолько праведен и чист,
that he is not enticed by evil or wickedness.
Что никакое зло или нечестие не может увлечь его.
And the text tells us he does not tempt anyone.
И здесь сказано: и сам не искушает никого.
So the logical question is, why are people tempted?
И тогда возникает логичный вопрос: а почему тогда у людей бывает искушение?
When you minister to people who are involved in alcohol and drugs.
Когда вы служите людям, у которых проблемы с алкоголем и наркотиками,
one of the questions you will have to help them answer.
То один из вопросов, на который вы должны помочь им ответить:
why are they tempted by something that is so destructive?
Почему их искушает или привлекает нечто столь пагубное?
What, where does that temptation come from?
Откуда приходит такое искушение?
Well, James is going to help us understand that here.
Иаков помогает нам понимать это.
Verse 14.
14 стих.
Each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.
Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
So we have here on your outline there another progression.
Здесь в конспекте мы видим, нужно увидеть еще одну последовательность развития. Первое, на что я хочу обратить внимание, это слово
«похоть».
В этом тексте это слово означает сильное желание, желание, которое контролирует. Если бы ваша жизнь была машиной,
the word desire is like the hands on the steering wheel.
То слово «желание» — это руки, которые крутят руль.
desire steers you different directions.
Желание может рулить вами, направлять в разных направлениях.
Sometimes we call it a governing desire or a ruling desire.
Иногда говорят, что это руководящее желание или направляющее желание.
And James tells us that's where temptation comes from our desires.
Иаков говорит, вот отсюда происходит искушение от наших желаний.
Those things that we want, those things that we have to have.
То, что мы хотим, то, что нам обязательно нужно получить.
Now notice in this text how he describes these desires.
Обратите внимание, как он в тексте описывает эти желания.
It says a person is tempted when he is carried away or enticed by his own lust.
Здесь говорит, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
So let's look at that second word, carried away.
Давайте рассмотрим вот это второе слово, увлекаясь.
It means literally to be dragged away.
Это буквально означает, что его туда влекут или тянут.
Like
как будто что-то туда влечет, тянет в эту сторону.
И
я вырос недалеко от пляжа, и мне нравилось заниматься таким серфингом.
The beach, the ocean, somewhere and gone surfing?
Боди-серфинг. Может быть, кто-то из вас был на пляже, где люди занимаются серфингом?
No.
Были, не были, да? Это Волга.
You can't surf on the Volga.
Нет, на Волге такое не получится. We have only a North Icy Ocean in Russia.
Come to America. We'll help you.
Да, приезжайте в Америку, мы вам с этим поможем.
Anyway, there is a very real danger in body surfing.
Вот в таком серфинге есть реальная опасность.
And body surfing is just like normal surfing, except you do not have a board. You just jump in.
И это такой боди-серфинг, когда делают то же самое, что в серфинге, только без доски.
But occasionally there is a dangerous current in the water.
Но иногда возникают в воде опасные течения.
It's called an undertow or a rip current.
И такие течения, которые могут затянуть или подсечь.
So you can be out in the ocean surfing.
Может быть, вот вы в океане и плывете.
And if one of these special conditions occur,
и если случается такое необычное течение, вот такие особые условия,
you can be pulled out to the ocean.
То это начинает затягивать вас обратно в океан.
And if you don't know what to do,
если вы не знаете, что делать,
it will pull you out and you will eventually not be able to swim and you will die.
Так и будет вас относить дальше в океан, и вы не сможете выплыть и умрете там в океане.
And that is a bit of what James is teaching us here.
Похоже на то, что здесь говорит Иаков.
That there's a current that pulls you a direction you do not want to go.
Есть течение, которое затягивает вас туда, куда вы не хотите направляться.
Have you experienced this in your own heart?
У вас было такое в вашем сердце?
The pull to do something you do not want to do.
Когда вас тянет непреодолимо сделать то, что вы на самом деле не хотели бы сделать.
Almost like there is something inside of you pulling you away.
Как будто что-то внутри вас затягивает вас в другую сторону.
I think we all understand that.
Я думаю, мы все это понимаем.
And James says that comes from those desires, those ruling desires.
Иаков говорит, это происходит от таких желаний, контролирующих желаний.
They pull us a direction that often we know is wrong, but they still pull us.
Они тянут нас в направлении, часто мы знаем, что это неправильное направление, но все равно нас туда влечет.
But there's another reality here.
Но тут есть еще одно.
It is the word enticed.
Здесь еще одно слово «обольщаясь».
My illustration about body surfing failed.
Здесь моя иллюстрация с боди-серфингом не подходит.
Because the icy waters are too cold.
Потому что ледовитый океан слишком холодный.
But how many people here fish?
Но кто из вас рыбалкой занимается?
Something you can do in the Volga.
Кто рыбак? На Волге это можно сделать.
This second word relates to fishing.
Вот это второе слово обольщается, оно связано с рыбалкой.
The word entice means to lure by deception.
И вот это слово означает заманивать или завлекать с помощью обмана.
In English, the word lure is what you put on the end of a fishing pole.
И вот это связано с приманкой. Именно таким словом называют приманку на крючке.
Just a couple of days ago, I took my children to a local pond.
Несколько дней назад я водил детей на пруд.
They all got brand new fishing poles recently.
И у всех недавно появились удочки.
And we had to go to the store to buy lures.
И нам нужно было пойти в магазин и купить там приманки.
In our town, there is a lake.
В нашем городе есть озеро.
And it's a great place to go fishing.
И замечательное место для рыбалки.
So my children went to the store and they were picking out lures.
И они пошли, и каждый выбирал себе такую мормышку, наверное, нужно назвать.
Now, what is the purpose of a lure?
Какая цель мормышки?
What is the purpose?
Что делает мормышка или блесна? So it gets attention of the fish.
Gets attention of the fish.
Да, привлекает внимание рыбы.
What else?
А еще что? It deceives a fish.
It deceives the fish.
Да, она обманывает эту рыбу.
When you go fishing, you are trying to lie and deceive fish.
Когда вы идете на рыбалку, вы обманываете рыбу.
That's what you're doing.
Вы именно так и делаете.
And that little lure is designed to make the fish think that that lure is lunch.
И вот эта мормышка или блесна так задумана, чтобы рыба посмотрела на нее и подумала, что там можно пообедать.
But when he bites on it,
но когда она ее глотает,
then the fish becomes lunch.
То оказывается, что рыбой можно будет пообедать.
So deceiving, lying is an important part of fishing.
Вот этот такой обман неотъемлемая часть рыбалки.
And James borrows that picture from fishing.
Иаков берет вот этот образ с рыбалки.
And he says, that's what your desires do inside of you.
И он говорит, вот то же самое делают с вами ваши желания.
Our desires deceive us.
Эти желания нас обманывают.
They lie to us.
Они нам лгут.
They promise good things, and in the end, bad things come.
Они обещают, что будет что-то хорошее, но в результате получается плохое.
Like the fish, what looks like something pleasurable.
И как рыба, которая видит что-то похожее на приятное, на удовольствие.
In the end, will kill you.
И в конце концов это вас убьет.
So back to the text.
Вернемся
Verse
к тексту.
14. Each one is tempted. When he is carried away, pulled away and enticed.
Но каждый искушается, увлекаясь, то есть когда его затягивает, и обольщаясь, то есть когда он обманут,
deceived by his own lust.
Обманут собственной похотью.
And this is what sin does.
Именно так с нами делает грех.
Sin promises pleasure.
Грех обещает удовольствие.
It gains power through deception.
Он набирает силу через такой обман.
Have you noticed this?
Получает власть. Вы это замечали?
We would never sin if there wasn't something attractive about it.
Мы бы не стали грешить, если бы в грехе не было ничего привлекательного.
There's something attractive about it.
Но там что-то привлекательное
But
в нем.
That attraction is based on a lie.
Но вот эта привлекательность основана на лжи.
Just like the attraction of a lure is based on a lie to a fish.
Так же, как привлекательность наживки, она заманивает и обманывает рыбу.
And that's what's happened with addictions.
Так и происходит с зависимостями.
Is people have embraced a lie.
Люди приняли, поверили в ложь.
They think that drugs and alcohol will bring them something pleasurable.
Они поверили, что наркотики и алкоголь дадут им что-то приятное.
And in the end, it kills them.
В конце концов, это их убивает.
And part of ministering to them, helping them.
И часть служения для них, чтобы помогать им.
Is helping them recognize what's going on in their hearts when that happens.
Это если вы поможете увидеть им разобраться в том, что происходит в их сердце.
Verse 15.
15 стих.
He says, when lust conceives, then it gives birth to sin.
Похоть же, зачав, рождает грех.
So think of lust conceiving like when the fish bites on the lure.
Можно представить себе, что похоть зачинает. Это примерно как рыба, которая кусает наживку.
And then it gives birth to sin.
И рождает грех.
And when sin is accomplished, it brings forth death.
А сделанный грех рождает смерть.
Once we have
Когда мы уже сделали грех, когда мы стали участниками греха, Писание говорит, что возмездие за грех – смерть. Но заметьте следующий стих, это очень важно. Здесь сказано: «Не обманывайтесь». Библия нас предостерегает, что мы не должны обманывать себя насчет своих собственных желаний. И это также служение для других людей, чтобы мы помогали друг другу не обманываться. Кто из вас в браке? Почти все, да?
Have you noticed that your spouse knows when you're deceived before you do sometimes?
Вы заметили, что иногда супруг или супруга ваша раньше вас понимает, что вы обманываетесь?
Sometimes our children can see our sin, that we're being deceived before we do.
Иногда наши дети замечают, что мы обманываемся, замечают наш грех раньше нас.
And that is why we need to be together as a church to help each other.
Поэтому мы должны быть вместе, должны быть в церкви, чтобы помогать друг другу.
Because sometimes we can't see how we're being deceived.
Потому что иногда мы просто не замечаем, как обманываемся.
So let's think about ourselves for a moment.
Давайте сейчас подумаем о самих себе.
What are things that you want that lead you to temptation?
А какие желание, что вы желаете, приводит вас к греху. Подумайте сами про себя. Что в этом такого привлекательного? Как эти желания вас обманывают? Делаете ли вы то же самое, таким же образом, и ожидаете другого результата? Это один из признаков зависимости. Когда люди делают то же самое, делают это точно так же, и ожидают, что результат будет другой.
But that is just a part of how sin works.
Это часть того, как действует грех.
It deceives us.
Он обманывает нас.
Well, there's a second text that I want you to see in James that is helpful for understanding.
И еще один текст в послании Иакова, который помогает нам, это 4 главе.
And this text describes the war inside of us.
Здесь описана война внутри нас.
Did you know you have a war going on inside of you?
Вы знаете, что у вас внутри идет война?
Listen to James in James chapter 4. Let's look at verses 1-3.
Прочитаем Иакова 4 глава с 1 по 3 стихи. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
James begins by asking a very practical question.
Иаков начинает с очень практичного вопроса.
What is the source of quarrels and conflicts?
Откуда у вас вражда и распри?
Have you wondered that? Why do we fight with other people?
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы ссоримся с людьми?
Well, James gives us the answer in verse 1.
И в первом стихе Иаков дает ответ.
The answer is what he calls pleasures that wage war in our members.
И он это называет от вожделений ваших, воюющих в членах ваших.
That word pleasure means the enjoyment that we get.
Вот это слово «вожделение» обозначает удовольствие и наслаждение, которое мы получаем. Когда мы получаем объект наших желаний. Кто из вас действительно хочет, чтобы было, как вы хотите? Вы хотите, чтобы было по-вашему? Нам всем нравится, чтобы было как по-нашему.
And James says, that's the problem.
Иаков говорит, вот это и есть проблема.
We love to get our way.
Мы любим, чтобы все было как нам нужно.
We enjoy the feeling of getting what we want.
Нам нравится вот это ощущение, когда мы добиваемся того, чего хотели. И если в этом участвуют другие люди, и от них мы не получаем то, что нам нужно, тогда мы сердимся, гневаемся, ссоримся из-за того, что мы не получили то, что нам хочется.
And notice James describes this as a war.
И смотрите, здесь Иаков говорит, что это война воюющих.
Again, he uses military language.
Он использует здесь язык, связанный с войной.
Because there is a fight, there is a war going on inside of us.
Потому что в нас происходит борьба, происходит война.
That if we don't fight, we will lose.
И если мы не будем воевать, то мы потерпим поражение.
This is part of what it means to be a believer, that we learn how to fight.
И отчасти мы, как верующие, должны научиться сражаться.
Watch how this works in verse 2.
Обратите внимание, как это происходит во втором стихе. Немножко отстали.
Letter B.
Пункт Б.
Sin and conflict come when a person lusts but doesn't get what they want. Let's look at verse 2. You lust and you do not have.
Грех и конфликты происходят тогда, когда человек желает или когда у него есть похоть, но не получает желаемого. Во втором стихе смотрите: желаете и не имеете.
Do you recognize that word, lust or desire again?
Замечаете здесь опять это слово «желаете»?
It's the same word from chapter one.
То же самое слово, как в первой главе было «похоть».
So here's how this works.
Вот как это получается.
We want things,
мы хотим чего-то.
And we love to get our way.
Мы любим, чтобы было, как мы хотим.
And when we don't get what we want,
и когда мы не получаем, что хотим,
we get angry.
Тогда мы начинаем гневаться и начинаем ссориться. Иаков говорит, что некоторые даже идут на убийство. И дальше он говорит: убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. И припираетесь и враждуете. Вот в чем проблема.
It's not wrong to want things.
И здесь надо сказать, что хотеть чего-то само по себе не будет плохим.
As long as they are righteous and godly things.
Если это что-то праведное, благочестивое.
But something we want can become a demand.
Но наше желание может превратиться в наше требование.
Something that we need or have to have.
То, что нам обязательно нужно получить.
And when that happens, we've set ourselves up for sin.
И когда такое происходит с нами, то мы уже готовы на грех.
Says,
на основании того, что мы уже утром сегодня говорили, то, что здесь говорит Иаков, мы знаем, что несколько важных истин. Первое, главное желание человека не в том, чтобы угодить Богу, но в том, чтобы доставить себе удовольствие. Что бы это ни было, чего пожелал человек, для него это становится важнее, чем Бог. И на основании того, что мы сегодня узнали, второе, его желание стало идолом, заменой для Бога. Может быть, что-то очень серьезное, как героин. И может быть, какая-то мелочь, как игрушечный автобус. Но это заменяет Бога. И третье, видно, что человек поклоняется твари, а не Творцу. И согласно тому, что написано у Иакова, четвертый пункт, грех уже произошел, и конфликт скоро произойдет. Вот здесь есть картинка, на которой это показано. Если мы изобразим сердце, наш центр управления, И мы уже сегодня говорили, насколько важно поклонение.
We might picture that as thinking of a throne in our hearts.
Мы можем изобразить это как трон в нашем сердце,
That's where the king sits.
На который садится царь.
And the question is, who sits on that throne?
Вопрос, кто сидит на этом троне?
Is it Christ or
Христос или сам я?
And based upon what we've learned in James, we can make some observations about this scenario.
И по тому, что написано у Иакова, мы можем сделать наблюдение по этому сценарию. Мы говорили, что есть только два варианта – угодить Христу или угодить себе. Если Христос на престоле, то наша цель – прославить Христа и угодить Ему. То есть мы будем почитать Его в том, что мы желаем. Прославим Его в том, насколько сильно этого желаем. И прославим Его в том, что будем просить, чтобы Его воля совершилась. И вот что очень важно. Это значит, что мы будем прославлять Его независимо от того, получу я это или не получу. Когда мы сердимся или проявляем другие греховные поступки, когда не получается, как нам надо, показывает это, что Христос уже не на престоле. Понятно? Всем понятно?
Now, in contrast,
и противоположное.
If self is ruling, if I'm worshiping self in that moment,
если мной правит мое «я», если я себе поклоняюсь в это время,
my goal is going to be to please and gratify myself.
Тогда цель будет угодить себе, принести себе удовольствие. Значит, что мои желания и нужды будут важнее всего. Это значит, что в своих желаниях я буду чрезмерен. Давайте посмотрим третий стих.
James says, you ask and you do not receive.
Здесь Иаков говорит, просите и не получаете.
Because you ask with wrong motives.
Потому что просите с неправильными мотивами.
So that you may spend it on your pleasures.
Не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
Sometimes we ask God for things,
иногда мы у Бога что-нибудь просим,
but our motivation is wrong.
Но наши мотивы неверные.
And that's point here on the picture.
И вот здесь на диаграмме это видно.
We don't ask God, or we ask with a selfish motive.
И мы не просим Бога или просим для эгоистичных побуждений.
And then we get angry when we don't get our way.
И тогда мы гневаемся, если не получается, как мы хотим.
Questions on that part of the picture.
Есть какие-то вопросы по этой части схемы? Понятно? Хорошо.
So, one more test.
И еще одна проверка.
I mentioned these before, but here they are in your notes.
Я уже это упоминал раньше, вот здесь в конспекте это есть.
Am I willing to sin in order to get what I want?
А готов ли я согрешить, чтобы получить желаемое?
And did I sin when I didn't get what I wanted?
Или согрешил ли я, не получив желаемого?
Okay, that completes our review of anthropology, worship, desires, heart.
На этом заканчивается наше повторение антропологии, это поклонение, сердце и желание.
And these form the foundation for why we're here to talk about addictions.
Это формирует для нас основание, на котором мы будем дальше говорить о зависимостях.
So let's begin to talk about that now.
Давайте сейчас перейдем к этой теме.
One of the goals that I have for this class.
Одна из задач, которую я ставил в этом семинаре.
Is for us to understand how the Bible explains addictions.
Состоит в том, чтобы мы понимали, как Библия объясняет зависимость.
If you look through the Bible, you will not find the word addiction.
Если вы посмотрите Библию, само слово зависимость в этом значении не используется.
But that does not mean the Bible does not address it.
Но это не значит, что Библия не говорит на эту тему.
We just have to look and study the scripture to see how it addresses.
Просто нам нужно подробнее изучать Писание, чтобы увидеть, как Библия описывает это.
So what I want to do in this section.
И вот что я хочу сделать в этом разделе.
Is address the question, what is addiction according to scripture?
Чтобы мы рассмотрели, что такое зависимость с точки зрения Библии.
Letter A.
Пункт А.
The Bible refers directly to drunkenness.
Библия прямо говорит о пьянстве.
And clearly teaches that drunkenness is sin.
Ясно говорит, что это грех.
And this is important because drunkenness is the prototype example.
И это важно, потому что пьянство это прототип, библейский пример.
What that means is we can learn what the Bible says about drunkenness.
Что это значит? Мы можем исследовать, что говорит Библия о пьянстве.
And we can apply it to other addictions.
И можем эти принципы использовать для других зависимостей.
Because the mechanics are the same.
Потому что механика, как бы явление это подобное, одинаковое.
So we can study drunkenness and learn about drug addiction.
Мы можем изучить пьянство и потом это применить для наркомании.
We can study drunkenness and we can learn about the compulsive gambler.
И можем изучить пьянство и потом использовать эти принципы для человека, у которого зависимость от азартных игр.
So let's look at a few texts together.
Давайте рассмотрим вместе несколько текстов.
Look with me at Proverbs chapter 20.
Давайте откроем притчи 20 глава.
The proverbs have a lot to say about drunkenness.
В притчах много говорится о пьянстве.
This is a summary verse.
И вот такой стих, в котором это изложено. Первый стих 20 главы. Вино глумливо, сикера буйно, и всякий увлекающийся ими неразумен.
So this text tells it is not wise to be intoxicated or drunk.
Здесь говорится, что это неразумно, не мудро быть пьяным от вина.
By alcohol, yeah.
Или от алкоголя.
Other verses teach similar things. We won't look at all of these.
В других стихах подобные мысли выражены. Мы сейчас все эти стихи не будем смотреть.
But Romans 13 teaches us to behave properly.
Римлянам 13 главе говорится, чтобы мы поступали достойно.
And one of the ways we behave properly is not in drunkenness.
И одно из описаний такого достойного поведения это значит не пьянствовать.
Let's go ahead and look at Galatians chapter 5.
Давайте посмотрим еще Галатам 5 глава.
And these verses are merely showing us that drunkenness is clearly sinful.
Просто в этих стихах показано, что Библия явно называет пьянство грехом.
But notice, for example, in this list.
Но вот в этом списке обратите внимание,
that drunkenness is not put in a special category.
Что пьянство не выделяется в какую-то отдельную категорию.
It's put alongside other sins.
Но оно перечислено наряду с другими грехами.
Let's look at verses 19 to 21.
Давайте прочитаем с 19 по 21 стихи. Дела плоти известны: это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божьего не наследуют.
So you see, drunkenness is put alongside other sins here.
Видите, пьянство здесь стоит наряду с другими грехами.
It's not called a disease or a sickness.
Здесь не сказано, что это болезнь или заболевание.
But it is one of the deeds of the flesh.
Но перечислено среди дел плоти.
And again, you don't need to turn there, but Ephesians 5:18 says, "Do not be drunk with wine."
И в Ефесянам 5:18 сказано, чтобы мы не упивались вином.
But instead be filled with the Spirit.
Но исполнялись Духом. И даже это помогает нам, мы позже еще скажем об этом.
That being filled with the Spirit is part of the solution to drunkenness.
Что исполняться Духом, отчасти в этом состоит решение проблемы пьянства.
Well, that's review. You guys all know drunkenness is sin.
Это чтобы вы все точно знали, что пьянство – это грех.
Now, here's a very important point.
И вот еще важный пункт, важный момент.
How does the Bible explain the experience of drunkenness and addiction?
Как Библия объясняет вот это явление пьянства и зависимости?
The main way the Bible describes addiction.
Главное описание зависимости в Библии
is by comparing it to bondage or slavery.
Делается через сравнение с рабством, порабощением, пленением.
There are many people who do not believe the Bible.
Есть многие люди, которые не верят в Библию.
And they think the Bible simply says, do not be drunk.
И они просто думают, что в Библии написано «не пьянствуй».
That it's simplistic.
Это слишком упрощенно.
You just stop doing it.
Просто перестань пить.
But the Bible is much more honest than that.
Но на самом деле Библия намного более честно это описывает.
The Bible recognizes that addiction is like being controlled.
Библия признает, что зависимость подобна тому, как кто-то получил власть над ним.
It's like slavery.
Как оказаться под властью, в рабстве.
And presents it as such.
И так она и описывает это.
I have found in dealing with people struggling with addictions.
И я нашел, что когда имею дело с людьми, у которых есть зависимости,
really
то эти стихи очень хорошо описывают их опыт. Они читают вот эти тексты, которые мы сейчас будем читать.
Say,
и они говорят, да, да, вот и со мной именно так было. И такое пояснение немножко в сторону.
It's very important in biblical counseling ministry.
В библейском душепопечении очень важно,
that we intentionally make connections with the text.
Чтобы мы намеренно искали какую-то точку связи человека с текстом.
A person that's struggling with a problem.
Человек, который борется с какой-то проблемой,
will be motivated to read God's word.
У него возникнет побуждение читать Слово Божье.
When they see that it connects to their experience.
Когда они увидят, что там говорится об их опыте, это связано с ними.
So often as I give counseling homework assignments, work for them to do.
И часто, когда я даю какое-то домашнее задание для опекаемых, подопечных,
I will give them sections of scripture to read.
Я задаю им прочитать определенные тексты Писания.
That I know will relate to their experience.
О которых я знаю, что это связано с их опытом, с их переживаниями.
And that gives them hope that the Bible is addressing them.
И это дает им надежду, что Библия о них говорит.
Let's look at one text here in John chapter 8.
Давайте прочитаем текст Иоанна 8 глава.
Jesus is again speaking to the Jews here.
Опять здесь Иисус говорит с иудеями.
And they are speaking to him about being Abraham's offspring or children.
Они ему говорят, что они семя Авраама, потомки Авраама.
And they believe because they are Israelites.
Они думали, что из-за того, что они израильтяне.
They have no need for a savior from sin.
То им не нужен какой-то спаситель от греха, им не нужно спасение.
Let's look at how he answers them.
Давайте прочитаем ответ Иисуса.
Verses 33 and
34. 33 и 34 стихи. Ему отвечали: «Мы семя Авраамово и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех – раб греха».
How does he describe sin in this text here.
В этом тексте как он описывает грех? Like master.
As a master, right?
Да, как господин, как хозяин.
And we are a slave to...
А мы рабы греха.
So tell me about that. Tell me about a master and a slave.
Расскажите о хозяине и рабе. Slave is subject to his master, and master has all rights about this slave.
Yes, very good.
Да, очень хорошо.
Can a slave just do whatever he wants to do?
Может ли раб делать то, что он сам хочет делать?
He has no rights. He can't make his own decisions.
Нет, у него нет таких прав. Он не может сам принимать решения.
And Jesus says here, sin is like a master.
Иисус говорит, грех подобен хозяину, а мы его рабы. И в других текстах мы видим такие же идеи. Давайте я укажу текст, в котором такие выражения связаны с пьянством. Давайте посмотрим Титу, 2 глава.
Paul is writing here to Titus.
Здесь Павел пишет Титу.
And he is addressing in this context the older women.
В контексте он говорит о пожилых женщинах.
What does it mean to be a mature godly woman?
Как должна поступать или какой должна быть зрелая благочестивая старица?
Let's look at chapter 2, verse 3.
Вторая глава, третий стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницами, не порабощались пьянству, учили добру».
Okay, so he says they should not be enslaved to much wine.
Чтобы они не порабощались пьянству.
And that is a description of addiction.
Этой фразой описана зависимость.
That alcohol has become a master.
Что алкоголь становится их хозяином.
And that person is a slave to it.
А человек этот оказывается рабом алкоголя.
He says in chapter 3, verse 3,
в третьей главе, третьем стихе сказано,
that we can be enslaved to various lusts.
Что мы были некогда рабами похоти, различных удовольствий.
And there's our word, lusts and pleasures again from James.
Здесь опять те же слова, как у Иакова, похоти и удовольствия.
So connect this together. Watch this.
Вот как это соединяется, смотрите.
That any desire, any pleasure,
любая похоть, любое желание или удовольствие
can become a master.
Могут стать хозяином,
and we can be a slave to it.
А мы окажемся рабами.
That's what sin does.
Так делает грех.
We see it clearly in alcohol,
мы это ясно видим с алкоголем,
but it happens in other areas too.
Но это бывает и в других сферах также.
I once was involved in a counseling situation.
Однажды у меня был случай душепопечения.
A mother of school-age children.
Мать, у которой были дети школьного возраста.
And she had an iPad.
И у нее был iPad.
And she would go into the bathroom and lock the door.
И она шла в ванную, закрывала дверь.
And she would play online video games in the bathroom for hours.
И часами она там в ванной проводила, играя в компьютерные игры.
And she later got into internet gambling.
И позже она увлеклась азартными играми по интернету.
And she would do this for hours while her small children roamed the house.
И она часами там проводила время, когда дети ее там громили весь ее дом.
And that iPad had become her master.
И для нее iPad стал ее хозяином.
And we had to, we ministered to her in the manner that we're addressing.
И мы старались служить ей, вот показать так, как мы сейчас это говорим.
But that illustrates what chapter 3, verse 3 is teaching.
Но здесь как раз то, о чем сказано в 3 главе, 3 стихе.
That we can be enslaved to virtually anything.
Мы можем оказаться рабами практически чего угодно.
You can look at some of these other verses on your own time. Let me show you one more before we move on.
Вы можете сами посмотреть другие стихи, которые здесь указаны. Я только один еще вам покажу.
In Romans chapter 6.
В Римлянам 6 главе.
This verse is important because it connects the gospel to the issue of slavery.
Этот стих важен, потому что показывает связь Евангелия и вопроса рабства.
Chapter 6, verse 6.
Шестая глава, шестой стих.
Describes our condition before the gospel, before our conversion.
Здесь описано наше состояние до Евангелия, до обращения.
That we were slaves to sin.
Что мы были рабами греха.
Sin was our master.
Грех был нашим хозяином.
Sin was our ruler.
Грех был нашим господином.
And we could not help but obey sin in our life.
И мы ничего не могли сделать, а только повиноваться греху в своей жизни.
But as Paul explains the gospel in this chapter,
но когда в этой главе Павел объясняет Евангелие,
he says in verse 6,
то он говорит в 6 стихе, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха». Этот стих объясняет, что когда человек раскаивается и уповает на Христа, то этот человек вместе с Иисусом участвует в его смерти, погребении и воскресении в духовном смысле.
So that, verse 6, we are no longer a slave to sin.
И в 6 стихе говорится так, что мы уже не рабы греха.
I picture sin in this case as a big, heavy metal ball.
И я грех представляю в этом описании как большой металлический тяжелый шар,
that is chained to our leg.
Который прикован к нашей ноге.
And before Christ, we take it with us everywhere.
И до Христа мы повсюду за собой его таскали. Если мы идем домой, грех за нами идет. Если идем на работу, то и грех с нами. И мы не могли от него избавиться. И в этом стихе сказано, что нам нужен Христос. То, что здесь названо искупление. Вы понимаете, что такое искупление? Само слово, значение этого слова искупление. To give ransom.
What's
that? To give ransom.
To give a ransom.
To pay.
That does what?
Да, дать выкуп для чего?
It's a ransom payment that does.
To free.
To free us from.
Да, чтобы освободить нас. Дать выкуп, чтобы освободить нас.
Frees us from.
Освободить от. From our old master.
Yes, from our old master, from the bondage of sin.
Да, чтобы освободить нас от рабства греха.
So redemption is like when that chain gets broken.
Искупление — это когда цепь, прикованная к нам, разбита.
So we are no longer a slave to sin.
Так что мы уже не рабы греха.
Yeah. Redemption is language from the slave trade.
Искупление — это слово с рынка рабов.
And that ransom payment is buying us out of sin so that we're free from it.
Искупление — это плата, которая заплачена за нас, чтобы мы не были рабами греха.
So why do people get addicted to sin?
Почему же люди оказываются в зависимости от греха?
Because we're all born slaves to sin.
Потому что мы все рождены рабами греха.
That doesn't mean we all become heroin addicts or addicted to alcohol.
Это не значит, что все мы становимся наркоманами на героине или алкоголиками.
But it means that sin is our master somewhere in our life.
Но это значит, что каким-то образом грех хозяин нашей жизни.
Okay. So far so good? Make sense?
Пока что понятно?
Okay. So let's move on. Here's where we get a little more detail.
Давайте двинемся дальше, немножко больше подробностей начнется.
Okay, let her see. Comprehensive biblical view of sin reveals that.
Следующий пункт. Всесторонний библейский взгляд на грех дает понять, что грех — это одновременно и неизбежный внутренний принцип, и открытый, продуманный бунт. Писание учит нас, что человек несет всю полноту ответственности и за первое, и за второе.
Watch how this works here.
Внимательно посмотрите.
Flip the page and look at Romans chapter 7.
Римлянам 7 глава, давайте откроем.
Verse 23.
23 стих. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.
Sin is described in this verse as a law.
Здесь грех описан как закон.
Now, we can talk about two different types of laws.
Некий закон. Мы можем говорить о двух разных видах законов.
There are laws say about how fast you can drive your car.
Например, закон, с какой скоростью вы можете ехать в автомобиле.
And you can choose to obey those laws or disobey them.
И вы можете решить, послушаться этого закона или не послушаться его.
But that's not what the apostle Paul has in mind here.
Но здесь апостол Павел не о таком законе говорит.
By law he means something you have to obey.
Здесь он говорит о законе, которому вам приходится подчиняться.
Say like the law of gravity.
К примеру, как закон всемирного тяготения.
If I hold this up and drop it, what happens?
Если я это подниму и потом отпущу, что произойдет? Что будет? Drop.
It falls at 9.8 meters per second squared, right?
Упадет со скоростью 9.8 метров на секунду в квадрате.
You do use meters, right? See, I got the meters. It's a miles per hour.
Да, хорошо, что у нас метры в секунду, у нас не мили в час будет, да?
Yeah. Can we stop gravity?
Можем ли мы как-то помешать гравитации?
Can you wake up in the morning and get out of bed and say, I'm not going to obey you today?
Можете вы утром как-нибудь проснуться и сказать, вот гравитация, сегодня я тебе не подвластен?
You can try, but it won't work.
Попробовать можете, но все равно не получится.
That's what Paul has in mind here.
Павел здесь о таком законе говорит.
Sin is like gravity. It's a law we have to obey.
Грех — это такой закон, как гравитация, тот, которому мы обязательно должны подчиняться, вынуждены подчиняться.
We can think of it as an inescapable inner principle.
Можно рассматривать грех как неизбежный внутренний принцип.
Sin is also, secondly, like a taskmaster, and people are slaves to it.
И грех всегда стремится господствовать как рабовладелец, а люди попадают ему в рабство.
Again, like slavery, we have to obey our master.
И как в рабстве, мы обязаны покоряться своему господину.
When you deal with people with addictions,
когда мы имеем дело с людьми зависимыми,
they will say things like this.
Они будут говорить что-то подобное.
I can't help but do this.
Я не могу ничего поделать, только так поступить.
I want to stop, but I can't.
Я хочу это бросить, но не могу.
I know it's bad for me, but I do it.
Я знаю, что это вредно, но я все равно это делаю.
Can you explain that to me?
Вы можете как-то мне это объяснить?
Could you take these verses and explain to them why they do that?
Можете ли вы взять вот эти тексты и объяснить им, почему так происходит?
Could you do that?
Можете?
Because sin is like a master.
Потому что грех подобен хозяину.
Sin is like a law you have to obey.
Это как закон, которому вы подчиняетесь. И что интересно для людей, которые борются с этим.
Because the Bible, addresses how they feel.
Их это поощряет или вдохновляет, потому что Библия описывает то, что они чувствуют.
Let's look at a third aspect of sin.
Давайте посмотрим третий аспект греха.
Sin is an internal power that desires to control people.
Грех — это внутренняя сила, желающая контролировать людей.
We see this most clearly in Genesis chapter 4.
Очень ясно мы это видим в 4 главе Бытие.
The story of Cain and Abel.
Где говорится о Каине и Авеле.
I'm sure you guys are familiar with the story.
Я уверен, что вам знаком этот рассказ.
Cain and Abel both brought an offering to the Lord.
И Каин и Авель приносили жертву Господу.
And God accepted Abel's offering.
Бог принял жертву Авеля.
But he did not accept Cain's offering.
Но не принял жертву Каина.
And verse 5 tells us that Cain became angry.
В 5 стихе говорится, что Каин разгневался.
And his countenance fell.
Сильно огорчился и поникло лицо его.
And the countenance falling refers to a type of depression.
Поникло лицо — это описание депрессии или уныния.
And it's very interesting to note that Cain became angry and became depressed because why? Why did he?
Интересно, что Каин сильно огорчился, то есть он рассердился и стал унывать. Из-за чего?
Why did he respond like that?
Почему такая реакция была? Почему он это сделал? Envy.
Envy, okay.
Да, зависть.
Envy.
Из зависти.
Someone else?
Еще что-нибудь? Because he couldn't get what he wanted.
Yeah, that's right. Yeah, you're both right.
Да, и вы правы, он не мог получить то, что хотел.
It's the very thing we saw in James.
То самое, о чем мы читали в послании Иакова.
He wanted something and he didn't get it.
Он что-то хотел и не получил этого.
So we got angry.
Поэтому он рассердился.
And even as James says in James chapter 4,
и как сказано было в 4 главе Иакова,
he will ultimately commit murder.
он в конечном счете убил.
Now, watch how God counsels him.
Смотрите, как Бог наставляет его.
Would you agree with me that the Lord is the best counselor?
Вы согласны, что Господь лучший душепопечитель?
So we can learn from him.
Так что мы можем поучиться у него. Шестой стих.
The Lord says to Cain, why are you angry?
И сказал Господь Каину, почему ты огорчился?
Why is your countenance fallen?
И отчего поникло лицо твое?
I think of that verse almost like being a parent.
В этом стихе звучит, как будто речь родителей. Когда мы детям задаем вопросы, даже когда мы знаем ответы, он здесь влечет сердце Каина, старается завлечь Каина в эту беседу. Смотрите, что говорится в седьмом стихе.
If you do well, will not your countenance be lifted up?
Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?
And what he means by that is if Cain will repent.
И что он имеет в виду? Если бы Каин покаялся,
his feelings will change.
То его чувства изменились бы.
One of the probably first things you learned in biblical counseling.
И, наверное, одно из первых, что вы узнаете в библейском душепопечении.
Is that our feelings follow our responses and our choices?
Что наши чувства — это результат того выбора, который мы делаем.
God says to Cain, if you want your feelings to change,
Бог говорит Каину, если хочешь, чтобы изменились твои чувства, твои ощущения,
you have to repent of your behavior and do something righteous.
Тебе нужно покаяться в том, что ты делаешь, и поступать праведно.
Now notice the warning that he gives him.
Смотрите, какое предостережение он дает ему.
In verse 7.
В седьмом стихе.
If you do not do well.
А если не делаешь доброго.
Meaning if Cain does not repent and choose to do what is right.
То есть если Каин не раскается и не решит, не выберет сделать правильное.
He says sin is crouching at the door.
То у дверей грех лежит.
And its desire is for you.
Он влечет тебя к себе.
What that means is sin is seeking out to destroy Cain.
Другими словами, и он желает заполучить тебя или погубить тебя.
It desires to control him and be his master.
Желает завладеть тобой, стать твоим хозяином.
But God says to Cain.
И Господь говорит Каину.
You must master it.
Но ты господствуй над ним.
So again we see that there's something inside people.
И опять мы видим, что есть нечто внутри людей,
that is pulling them toward what is wrong.
Которое тянет их к тому, что неверно.
That sin is desiring to control people.
Что грех желает контролировать людей.
But God says we must master it.
Но Бог говорит, что мы должны господствовать над ним.
Verses like this again connect with people that are struggling with addictions.
И стихи подобные этому близко соответствуют тому, что ощущают люди в зависимости.
They can relate to this experience.
Они могут испытывать такие же переживания.
Okay, so sin is like a law.
Итак, грех подобен закону.
Sin is like a taskmaster.
Грех подобен рабовладельцу.
And sin is like an internal power.
И грех — это внутренняя сила, которая желает контролировать людей. Я обнаружил, разговаривая с многими христианами, что они обычно не понимают этого учения о грехе. Они только знают четвертое,
что
грех — это когда есть откровенное беззаконие, когда я делаю то, что не соответствует Божьему закону. И сейчас как раз пора сделать перерыв.